«Шелар, успокойся», — уговаривал Элвис, следя, как кузен нервно шагает по комнате из угла в угол. «Не обязательно на всех должны покушаться в один день. Вот увидишь, все обойдется». «И не перевернутся они», — добавил Пафнутий. «Александр не бросит вожжи, что бы с ним ни случилось. Он управляет колесницей с 6 лет. У него это уже рефлекс».
«Да-да», — с энтузиазмом подхватил Элвис. «Ты вспомни, как он опрокинулся 3 года назад на гонках, когда на обгоне 2 колесницы сцепились осями. Помнишь? Когда его достали из-под обломков, он все еще сжимал в руках вожжи, хотя был без сознания и вообще едва ли жив».
«Заткнись», — проникновенно попросил Шелар, останавливаясь. Пафнутий укоризненно посмотрел на Элвиса и покачал головой, имея в виду: «Ну ты нашел, что сказать и когда».
Элвис понял неудачность приведенного примера и послушно заткнулся. Повисла неловкая пауза, которую прервал неожиданный стук в дверь. Шелар невольно вздрогнул и едва нашел в себе силы откликнуться.
«Ваше Величество», — возгласил вошедший камердинер, — «к вам президент Республики Галдиана, господин Факстон. Изволите принять?»
«А этому что здесь надо?» — проворчал Шелар и упал в кресло. «Проси».
«Тоже, наверное, примчался сообщить, что меня убили», — предположил Элвис.
«Хорошо бы. Но если он сейчас скажет, что на него тоже покушались...»
«Шелар, я тебя очень прошу, успокойся. А то Факстон еще подумает...»
«Да мне плевать, что он подумает!»
«Добрый день, Факстон. Что тебя вдруг ко мне привело столь неожиданно и срочно?»
«Ты уже слышал про...» — начал президент прямо с порога и вдруг изумленно захлопал глазками.
«Элвис жив!»
«Это что же?» — раздраженно начал Шелар. «Сейчас все по очереди будут сюда являться и сообщать мне, что Элвиса убили? Присаживайся, Факстон. Ты именно за этим решил меня навестить?»
«Не только», — серьезно поведал публике господин президент. Затем вздохнул, не дожидаясь предложения, налил себя выпить и печально опустился в кресло. «Вчера вечером какой-то негодяй прокрался в спальню моей бабушки».
«Как я понимаю, он не имел успеха у твоей бабушки», — также серьезно констатировал Элвис, «и догадываюсь, что бабушка его и не приглашала. Кстати, Факстон, сколько ей лет? Этот маньяк в своем уме?»
«Это не предмет для шуток», — обиделся президент. «Бабушку чуть не убили».
«Удалось ли твоей охране поймать этого истребителя бабушек?» — невозмутимо продолжил Элвис.
«Вы что, не знаете мою бабушку?» — огорченно махнул рукой Факстон. «Поймали, конечно, но толку теперь с заикающегося идиота, не способного даже объяснить, кто его послал и зачем».
«О, бабушка вспылила», — едва заметно усмехнулся Элвис. «Или просто перепугалась?»
«Не знаю. Да это и не так уж важно и не смешно, к твоему сведению. С перепугу или в гневе, но бабушка перестаралась и одним пси-ударом выжгла ему все мозги. А я теперь ломаю голову и не могу разобраться. То ли его послал мой бывший компаньон Багги, то ли разобиженный из-за товарища мистралийцы, то ли какие-нибудь бабушкины конкуренты...»
Пафнутий удивленно приподнял брови и повел глазами, безмолвно вопрошая, причем тут Шелар.
«Это не мистралийцы», — проворчал Шелар, ломая спички в безуспешных попытках раскурить трубку. «Ты ведь это хотел спросить?»
«Спасибо», — сдержанно поблагодарил Факстон. «Только не могу понять, почему ты на меня сердишься. Что я тебе сделал?»
«Я на тебя не сержусь. У меня просто плохое настроение. А спасибо, между прочим, в карман не положишь. Сам ты за спасибо что-нибудь делаешь?»
«Сколько?» — обреченно вопросил президент. «Будешь должен мне ответ на вопрос».
«На какой?»
«Пока у меня нет к тебе вопросов, но если появится, будешь должен. Если ты хотел проконсультироваться подробнее, то не сейчас, если можно. Мне не до того».
«А что у тебя случилось?»
«Я занят!» —
прорычал Шелар и, сломав последнюю спичку, бросил пустую коробку на стол. «Неужели не видно, что я занят? Что у меня толпа гостей, и у меня кончились спички. Элвис, тебе не кажется, что Морригана тебе забыла?»
«Шелар, возьми себя в руки!» — начал было Элвис, но его попытка утихомирить разнервничавшегося кузена была прервана очередным появлением камердинера с очередным глупым вопросом, примет ли его величество и ее величество Агнесу.
«Так...» — решительно заявил Шелар. — «Меня это все достало. Поговорить невозможно. Во-первых, пусть Агнеса входит. Во-вторых, если явится еще и император Лао, проводи без доклада. В-третьих, если появится Александр, пусть срочно доложат мне. И в-четвертых, спичек принесите нормальных».
«Кира», — сказал наконец Александр, — «извини».
Это были первые слова, произнесенные им с того момента, как они удрали от затаившегося в скалах неизвестного стрелка. И к великой радости Киры слова эти были вполне разумны. «Что на тебя нашло?» — миролюбиво отозвалась она, надеясь, что его величество опомнился окончательно и больше не вернется к своим безумным идеям насчет поразвлечься на ходу. «С чего тебе вдруг взбрело в голову?» «Не знаю», — вздохнул Александр и придержал лошадей. «Поедем потише, пусть отдохнут. Роща уже недалеко. Не знаю я, что на меня нашло, честью клянусь. Детьми клянусь, не знаю. Никогда такого не было». Он казался совершенно убитым и не поднимал глаз, словно боясь встретиться с ней взглядом. «Ты хочешь сказать, что раньше такого не делал?» — уточнила Кира. «С другими пассажирками». «Но не так, не настолько, ведь я готов был взять тебя силой, если бы понадобилось».
«Пока это еще ни у кого не получилось», — утешила его Кира.
«Пока. Если бы не этот злодей со своими стрелами, я ведь все равно сильнее. Ну, стукнула ты меня раз, ну, два, а потом бы я сосредоточился и перестал ловить ворон. И что тогда? Маленький чемпионат по кулачному бою в неравных весовых категориях? Представить страшно». «Александр», — перебила его Кира, которой тоже стало как-то неприятно при мысли, что она действительно чуть не завелась драться с чемпионом по кулачному бою. «А тебе никогда не попадались противники, которые были бы заведомо сильнее тебя?»
«Конечно, попадались. Как же без этого? Но к тебе это не относится».
«И что? Когда они тебе попадались, ты отступал и сдавался?»
«Никогда», — уверенно ответил король и, наконец, поднял глаза. «Даже если потом меня выносили с площадки, я не сдавался до полного нокаута».
«Вот тебе и ответ. Меня учили и воспитывали точно так же».
«Понимаю», — вздохнул Александр и снова опустил глаза. «Но от этого еще страшнее».
«Как твой глаз?»
«Глаз? Да демоны с ним, с глазом, не выпадет. Мне на соревнованиях и не так доставалось. Синяк видно?»
«Очень хорошо видно», — заверила его Кира. Синяк действительно получился знатный, и не заметить его мог только слепой.
«И что я теперь Шелару скажу? Он же увидит и все поймет. Уж лучше б ты мне нос сломала, что ли. Носом я мог и о борт колесницы нечаянно удариться. А как объяснить такой фингал под глазом?»
«Да можно что-нибудь придумать», — великодушно предложила Кира, у которой искреннее раскаяние этого горе-соблазнителя вызвало некоторую снисходительность. «Ну, ненормальный в Эгине король, что ж поделать. Полностью долбанутый на всю голову. В основном это проявляется во время прогулок на колеснице с дамами. Но во всем остальном ведь неплохой мужик. До сих пор ничего подобного себе не позволял. Так что достаточно просто не кататься с ним больше, как советовал Шелар. И все будет подобающим образом.
Может, тебя лошадь копытом приложила или еще что?»
«А похоже».
«На копыта?»
«Ну да».
Кира присмотрелась и честно призналась.
«Ни капельки».
«А на что похоже?»
«На мою перчатку», — вздохнула Кира. «Даже узор из бляшек можно различить, если внимательно присмотреться. Боюсь, придется тебе все-таки объясняться с Шеларом. Он обязательно присмотрится. Может, скажем, что это я нечаянно, что ты мне давал уроки кулачного боя?»
«Сомневаюсь, что Шелар поверит, будто я так легко подставился в обычной тренировке».
Александр вздохнул и решительно махнул рукой. «Ладно, попробую объясниться. Виноват так виноват. Может, он не пойдет хотя бы на разрыв военного союза, даже если обидится».
«Если? Еще как обидится?»
«Но все-таки ведь между нами ничего не было».
«Александр», — не удержалась от маленького злорадства королева,
— «а представь себе, если бы было».
«О, нет», — простонал сраженный Александр. «Только не это. После такого мне бы осталось только броситься на меч».
«Я бы тебе и меч подержала», — согласилась Кира. «Но, если честно, мне очень не хочется признаваться Шелару. Не потому, что тебя жалко, а потому, что не хочу его расстраивать».
«Я понимаю», — вздохнул Александр. «Великие боги, стыд-то какой! А как я ему в глаза посмотрю? А что мне скажет Хирон, когда узнает? А Андромаха? Она меня за прошлый раз год пилила, а теперь...»
«За какой прошлый раз?»
«За Нону».
«К ней у тебя тоже случилось спонтанное и необъяснимое влечение?»
«Да нет, вполне объяснимое. Она сама со мной заигрывала и даже не ломалась. А я был еще совсем сопляк, полный юношеской дури и готовый вскочить на любую женщину, которая окажется не против.
Если б я знал, какая она дура, и что у нее хватит ума признаться мужу...» Элвис промолчал и сделал вид, что ничего не знает, а сам втихомолку учинил мне одну крупную пакость. Александр резко оборвал свою речь, видимо, не желая вдаваться в подробности упомянутой крупной пакости, вряд ли ему было приятно об этом вспоминать. Кире тоже нечего было сказать по этому поводу. Тут можно было разве что посочувствовать, а сочувствия к бестолковому королю Эгины она не испытывала. Поэтому в разговоре возникла долгая пауза, в течение которой они неспешным шагом добрались до рощи и въехали под тень раскидистых диких олив. Кира вспомнила, что как раз за этой рощей их должна ждать охрана. Представила себе, сколько раз верные стражи встречали своего короля, выезжающего вот так, шагом, в обнимку с очередной дамой после страстного катания, и ей стало неприятно при мысли, что они могут подумать, как об очередной жертве королевской любвеобильности. Впрочем, синяк под глазом его величества они тоже, наверное, заметят. Глупо думать, что слуги и стражники ничего не видят и не слышат. Все они видят и все понимают. Наверное, Александру вдвойне неприятно показываться на глаза подданным с подбитым глазом, ясно свидетельствующим о сокрушительном поражении в битве за обладание дамой. Ну а что ж, так ему и надо, герою непризнанному. Есть у человека жена, есть любовницы, есть невольницы-наложницы, в конце концов. Так нет, надо еще вот чужих королев присовокупить для коллекции. Вредно быть жадным, ваше величество. Вот и катал бы свою жену, если уж так нравится на ходу. «Александр!» — окликнула она. «Да», — печально отозвался тот. «А ты свою жену когда-нибудь катал вот таким образом?»
«Только до свадьбы».
«А после нет?»
«Никогда».
«А почему?»
«Потому что она не хочет. Не от того, что боится. Андромаху не испугать ни демоном, ни мышью. Просто она считает, что на такие рискованные прогулки нам нельзя ездить вместе. Случись что, и дети круглыми сиротами останутся».
«Рассудительная женщина твоя, Андромаха!»
«Должен же кто-то в семье быть рассудительным!» — в очередной раз вздохнул Александр.
«Что ты так вздыхаешь?»
«Да все о том же. Представляю в красках, что мне скажет Шелар, что скажет Хирон, а уж что скажет Андромаха!»
Дорога резко повернула вправо, и Александр вдруг изо всех сил рванул поводья, чуть не наехав на поваленное дерево, лежащее посреди дороги и невидимое из-за густых кустов. Если бы они ехали чуть быстрее, лошади бы точно переломали ноги, налетев на него с разгону.
«Проклятье!» — выругался Александр, хватаясь за меч. «Да что ж за день сегодня такой? И кто же это так тщательно на меня нацелился?»
Из-за кустов быстро и почти бесшумно выскочили несколько вооруженных мужчин в глухих шлемах, закрывающих лица, и двинулись к ним, аккуратно и четко окружая стоящую колесницу ровным правильным кольцом. Спокойно, уверенно и молча, без лишней суеты и никому не нужных боевых кличей. Только один что-то кратко скомандовал, указывая мечом на потенциальных жертв, после чего занял свое место в круге.
«Что он сказал?» — спросила Кира, вынимая меч и мимоходом вспоминая, что Александр практически раздет, и из доспехов на нем присутствует только легкий открытый шлем. Хорошо, хоть меч не додумался дома оставить.
«Не имею понятия, это не по-эгински», — признался Александр, тоже обнажая клинок, и тихо выругался.
«Ну-ну», — процедила сквозь зубы королева. «Что бы они там ни хотели, пусть попробуют».
«Постой, что это ты делаешь?» Ее негодующий вопрос относился к тому, что его величество вознамерился встать впереди нее, прикрывая ее собой и, видимо, собрался защищать до последнего вздоха, как подобает воину. Осталось только определиться, где будет вперед, а где зад. И было очень интересно, как он собрался это определить в ситуации, когда враги прямо и недвусмысленно берут их в кольцо.
«Держись за моей спиной», — негромко произнес Александр, оглядываясь по сторонам, чтобы не пропустить момент атаки. «Я попытаюсь завязаться со всеми сразу, а ты выбирай момент, прыгай на коня, руби упряжь и прочь отсюда».
«Неправильная позиция», — злорадным тоном наставника, уличившего нерадимого ученика, отозвалась Кира и развернулась к нему спиной, мягко столкнувшись лопатками. «А правильно будет вот так».
«Убьют обоих», — попытался возражать король Эгины, но она перебила его на полуслове. «Держи свою сторону, чемпион, мы их порвем, как гоблин книжку».
На самом деле она не особенно в это верила, но, как уже говорилось ранее, сильный противник не причина отступать. Особенно, если отступать некуда. «По крайней мере», — добавила она, — «теперь не придется ломать голову, как объяснить Шелару синяк под глазом».
«Элвис жив!» — хором возгласили все присутствующие, когда императорская чета Лао остановилась на пороге, воззрившись на короля Лондры с удивлением, не оставлявшим сомнений в причине их визита.
«Проходите, располагайтесь», — устало произнес Шелар, жестом приглашая гостей садиться. «Вам тоже кто-то успел сообщить?»
«Благодарю», — степенно кивнул император, следуя приглашению. «Я возьму на себя смелость предположить, что произошла какая-то ошибка».
«Именно», — вздохнул Шелар и поинтересовался. «А на вас сегодня никто не покушался?»
«Извините за недостойное любопытство, но разве на нас кто-то должен был покушаться?»
«Вчера вечером пытались убить бабушку Факстона», — пояснил Элвис. «Ночью Шелара, сегодня меня. Поэтому Шелар и интересуется, как с этим обстоят дела в подлунной империи, чтобы составить статистику и проанализировать ситуацию».
«Благодарение светлым небожителям», — слегка встревожился Лао, — «нас это миновало».
«Мы рады, что у вас ничего не случилось», — вздохнул печальный король Артана.
«Ничего, если не считать того, что этой ночью во дворце побывали воры», — добавила императрица Суон.
«Просто воры?» — насторожился Шелар.
«Да», — кивнул император. «Украли какой-то неисследованный артефакт у нашего придворного мага. Почтенный Вэнь так сокрушался, что не успел в нем разобраться. Но ничего, что представляло бы угрозу, не произошло. Это действительно были обычные воры, хотя и очень хорошие. Тихо и незаметно украли то, что им было нужно, и также незаметно исчезли. А позвольте полюбопытствовать, почему здесь собрались почти все правители континента? Кажется, на сегодня никаких официальных мероприятий не планировалось».
«Это получилось спонтанно», — пояснил Элвис.
«Все сочли своим долгом лично сообщить мне о покушении на Элвиса, так же, как и вы», — объяснил Шелар и, поймав красноречивый взгляд Пафнутия, добавил.
«Извините, господа, я оставлю вас на минутку. Мне нужно проводить принца Пафнутия».
Пафнутий попрощался со всеми глубоким поклоном, и они покинули комнату, направившись в сторону пляжа, где ожидал дядюшку скучающий Мафей.
«Спасибо», — произнес наконец Пафнутий, когда они остались наедине. «Я хотел поговорить только с тобой и не ожидал такой большой компании».
«Ты хотел спросить совета, что тебе делать?»
«У меня есть собственные планы, но твой совет для меня всегда ценен».
Шелар на минуту задумался и выдал 4 варианта возможных действий. В ответ Пафнутий одарил его красноречивым взглядом, означавшим благодарность за советы и восхищение их количеством, и вслух добавил. «Я придумал только один, третий».
«На мой взгляд, второй менее рискован, третий слишком зависит от переменчивого настроения Зиновия.
Выбор между троном и честью, — серьезно пояснил Пафнутий, — есть отсутствие выбора. Для меня важнее сохранить незапятнанным свое доброе имя, даже если для этого придется пожертвовать посохом».
«Уважаю», — также серьезно кивнул Шелар. «Не буду настаивать. Только зачем тебе тогда мой совет, если ты и так уже все решил?»
«Чтобы убедиться, что я ничего не упустил, и лучшего решения проблема не имеет. И еще, когда я сделаю то, что решил, может быть, я приглашу тебя на коронацию, а может быть, мне понадобится место, где жить. Ты сможешь предоставить мне какое-нибудь не убежище, а просто жилище?»
«Без проблем, Пафнутий. Хотя я предпочел бы все-таки приглашение на коронацию».
Пафнутий молча пожал плечами, имея в виду «уж как получится». Затем напомнил. «Кошки?»
«Я понимаю, своих кошек ты, конечно же, не бросишь. Сколько их у тебя?»
Принц задумался, затем развел руками. «Я сосчитаю. И собак Кондратия тоже. И еще будет жена Василия, подружка Кондратия и дети. Извини, что я тебя так бессовестно нагружаю своими проблемами».
«Да разве для меня это проблемы найти тебе жилище?»
«Все равно хлопоты. Я бы обратился к Элвису, но...»
Он кивнул вперед, где нетерпеливо топтался Мафей, и договаривать не стал. И так было понятно, что поморские принцы хотели быть поближе к родне, а Мафей все-таки им родня, хотя они и не общались столько лет.
«Не переживай», — вздохнул Шелар. «Может быть, все еще получится. Ты точно не хочешь попробовать второй вариант?» Наследный принц категорически покачал головой.
«Дядя Пафнутий», — позвал Мафей. «Вы уже?»
«Мафей, это невежливо спроваживать гостей», — заметил Шелар.
«Он обещал, что быстро», — чуть не плача напомнил эльф. «А получилось совсем не быстро. Все уехали искать Киру, а мне пришлось остаться и ждать дядю Пафнутия. Я же обещал вернуть его домой».
«Не будь ребенком», — сердито перебил его король, и хотел было отчитать как следует за детскую тягу к приключениям, но Пафнутий тронул его за плечо и кивком указал на ворота, у которых как раз появилось облачко телепорта. Спустя несколько секунд из серого тумана повалили люди, лошади, кентавры, а спустя еще секунду король увидел свою супругу и бросился бегом через пляж, позабыв и про Пафнутия, и о том, что на него смотрят слуги и стража, и о том, что в гостиной сидит почти весь Международный совет в полном составе. Протолкавшись сквозь толпу охранников, чуть не наступив на Савелия и довольно невежливо отпихнув Гиппократа, он добрался до Киры и схватил ее за плечи, не в силах сказать ни слова, так как не мог решиться задать вопрос, боясь услышать ответ.
«Шелар, только не волнуйся», — поспешно заговорила королева, испуганно заглядывая ему в глаза. «Со мной все в порядке, честное слово, со мной ничего не случилось».
«Кира», — наконец выговорил король,
— «ты вся в крови».
«Нет-нет, все в порядке, успокойся, ничего не случилось».
«Ничего не случилось? Ничего не случилось? Хорошенькое ничего! Кира, как ты могла?»
«Ваше Величество», — негромко сказали рядом, — «успокойтесь, все обошлось. Ей всего лишь нужно умыться, и вы поймете, что все не так страшно».
Шелар обернулся и увидел Хирона, со спины которого как раз сползал Александр, тоже весь в крови, наспех перебинтованный и как-то странно напряженный.
«Не так страшно?» — повторил Шелар.
«Я вижу, как все не страшно. Что случилось? На вас напали?»
«Да», — морщась от боли, ответил Александр.
«Шелар, твоя жена рубится, как 10 демонов. Если б не она...»
«Их было 6, все с мечами, и я бы и не устоял один».
6? С мечами?»
Шелар пристально посмотрел на Александра, потом на Киру и быстро переспросил.
«Вы бились на мечах?»
«А что, не видно?» — простодушно заметил невежливый Гиппократ.
«Видно»,
— медленно ответил Шелар, отпустил свою супругу и сделал шаг к Александру, продолжая сверлить его взглядом.
«Очень хорошо видно и понятно. Все, кроме одного. Дорогой Александр, изволь, пожалуйста, объяснить мне происхождение синяка, который я вижу под твоим левым глазом и который невозможно было нанести мечом. У тебя есть на это 5 секунд».
Александр побледнел еще сильнее и опустил глаза, а его придворный маг поспешно втиснулся между ним и Шеларом.
«Ваше Величество, прошу вас, не сейчас, он же ранен!»
«Его счастье!» — процедил сквозь зубы король Артана, невольно сжимая кулаки. «Мэтр Хирон, извольте прислать кого-нибудь собрать наши вещи. Мы сей же час отбываем домой».
«Прошу вас», — повторил старый кентавр, — «не сейчас. Нам необходимо поговорить».
Занятый спасением своего короля от разгневанного коллеги, Хирон не заметил, как с противоположной стороны начала проталкиваться к центру событий не менее разгневанная королева Андромаха.
«Я выслушаю вас, когда вам будет угодно, у меня дома», — холодно ответил Шелар.
«А его?» — он кивнул на Александра. «Вообще не желаю больше ни слышать, ни видеть».
«Ваше Величество, я уверен, этот инцидент...» Начал было Хирон, но в этот момент Андромаха добралась таки до своего неверного супруга и с воплем, который можно было перевести примерно как классическое «Кабель», размашисто съездила беднягу по физиономии.
«Ваше Величество, что вы делаете?» — спохватился придворный маг, оборачиваясь, но вмешательство уже запоздало. Увидев, как ее супруг рухнул на руки охранников, королева немедленно забыла о своих намерениях и огласила двор плачем и причитаниями. Сам неверный муж с тихим стоном схватился за второй глаз, безуспешно пытаясь встать на ноги. Андромаха была левшой, и теперь пострадавшее лицо его величества выглядело относительно симметрично, но это почему-то никого не обрадовало.